каналу «Ищем выход». Весна будет.
Владимир Путин пользуется меньшей популярностью. Но, с другой стороны, вот несколько процентов. Что это вообще все значит? На самом деле, может быть, действительно какое-то чудовищное падение рейтинга? Максим, что вы на этот счет думаете?
Увы, я скептически настроен, чудо не произойдет. И, конечно, не будет никакого озарения ни у Путина, ни у миллионов россиян, вдруг, во всяком случае, ни с того ни с сего, в одночасье. И то, о чем мы говорим, вот радость-то какая, было 69% одобрения у Путина, а теперь вдруг там 66 или 65. Вот ведь все, ну вот они, процессы начались тектонические, глубинный народ просыпается. Ну зачем себя обманывать? Ничего это не изменит само по себе. Или вдруг вот Путин стал добрее, вдруг заговорил, давайте перейдем от политики ограничения к чему-то более разумному, да чего он только не говорил. Тоже вот такого разумного, вечного, доброго. И что Россия самая миролюбивая страна, и то, что никогда пенсионный возраст повышаться не будет, и то, что я вообще-то за власть не цепляюсь. Ну как можно всерьез воспринимать слова этого, ну откровенно, больного психического человека? Я уже говорил и повторю просто еще раз. В будущем деятельность Путина будут изучать не политологи, даже не социологи, а психиатры, которые вот соберутся на какой-то свой консилиум и как в экранизации «Собачьего сердца» вот говорите, однако какой мы поставим диагноз? Вот что будет происходить, когда его власть закончится. Но на сегодняшний день, ну вот это все продолжается на нашей памяти уже больше четверти века, без конца вот попытка найти какой-то разум в словах этого человека, но это все бессмысленно. Поэтому все, ну, в лучшем случае лицемерие, а в худшем случае, как вот я считаю, это все признаки такого явного психического расстройства, безумия. Поэтому ожидать надо только худшего, что вот он, свихнувшись, в любой момент может использовать, например, ядерное оружие или перейти внутри страны к масштабным репрессиям по образцу 1937 года. Вот к этому, ко всему и надо как-то готовиться и что-то обсуждать, а не то, чтобы вот он там прозрел, или россияне вдруг стали просыпаться в своих спящих институтах.
А все-таки что позволяет думать, что он психически нездоровый человек? Ну, кроме того, что он делает противоречащие заявления.
А где признаки вообще здравого смысла в его решениях? То есть понятно, что во власть он вцепился как-то вот умело. Вот единственное, наверное, его достоинство – это умение удерживаться у власти, поперек всему, окружив себя ворами, шельмами, негодяями, откровенными, тупыми какими-то существами. Вот это все у него как-то удается и у власти находится. И миллионы россиян все равно получается, даже если мы смотрим вот на эти опросы, ну гораздо больше половины, такая популярность не снилась даже вроде бы самым популярным политикам на Западе. Но, тем не менее, они одобряют его деятельность, относятся к нему с пониманием, сочувствуют, считают, что это бояре плохие, а царь хороший, власть его сакральна. Все это мы и так видим и все знаем. И друг друга еще спрашивают вот эти же люди, ну, если не Путин, то кто? И даже, если вдруг вот началось какое-то пробуждение, недовольство Путина, да, вот конкретно, все-таки вот Путин тут не прав, Путин уже не тот, то это не потому, что вдруг захотелось демократических перемен, захотелось парламентской республики, захотелось ограничения власти, а просто захотелось правильного царя. Путин уже вот не тот, он уже старенький, он уже заговаривается, он все чаще говорит это «хе-хе», победить никак не может за 4 года, да еще и в Россию прилетает. Поэтому надо не ликвидировать эту Россию, как вообще, как империю, а надо поменять Путина на какого-то более молодого, более прогрессивного, более правильного, который и войну сможет выиграть, и порядок наведет, еще повесит кого-нибудь на Красной площади. Вот это будет настоящий царь, вот такого мы и будем любить. Вот, что в сознании, ну вот в этом ментальном, имперском сознании у миллионов людей внутри России. Вот она правда жизни.
Но с другой стороны, казалось бы, если рейтинг падает, то это адекватная реакция такая. Народ хочет, чтобы был интернет, да, чтобы было меньше запретов. Вот давайте я вам скажу, что давайте меньше запретов, давайте отпустим интернет. Там еще замечание, вот по последним кадрам, может быть, вы видели, Владимир Путин целует девочку, воспитанницу школы Олимпийского резерва в Санкт-Петербурге. Петербурге. Фрида Дейли, телеграм-издание, отмечает, что такое целование детей происходит всякий раз, когда рейтинг Путина начинает падать. Да? То есть, в принципе, нельзя сказать, что здесь Путин не понимает, что он делает. Все-таки это видно, какой-то расчет в этом есть.
Ну, какой расчет? Если бы был хоть какой-то подобие здравого смысла у этого существа, он бы и войну не начинал. У него, как у диктатора, все было прекрасно. Золотые унитазы, миллиарды на личных счетах, любовницы, да еще и во всем мире с ним на равных разговаривали. Ну, вот надо было себе эту жизнь как-то испортить. Где же здесь здравый смысл? Поэтому, чтобы он руководствовался вдруг, вот тут ни с того ни с сего, еще в своем возрасте, какими-то крупицами сознания, ну, это исключено. С чего бы это вот вдруг, в монастырь бы, да, еще пошел бы там и каялся бы остатки своей жизни. Ничего подобного. Только вот озлобленный, всех ненавидящий старик. Тем более, что и в личной жизни, наверное, уже все не так складно получается, как там, допустим, 20 лет назад. Поэтому все, что можно, это мстить. Мстить всем. И ближайшему окружению, и соседним странам, и другим народам, ну и собственным согражданам. Например, за то, что кто-то может быть помоложе, а кто-то, видите ли, еще и недоволен, что с интернетом ограничения. Что это может изменить? Вот кто-то может выйти на улицу, кто-то может реально на выборах как-то протестовать. Поэтому это все печальные вот иллюзии, что ну вот теперь-то уж точно вот народ проснулся. 4 года войны его не разбудили. А вот ограничения Телеграма, например, вдруг на что-то повлияли. Ну, будет чувство досады. Наверное, да. Будет какое-то расстройство. Но принципиально, ну что это изменит? Это все продолжается уже четверть века, когда вот запрещаются телеканалы. Это все началось когда еще? Сколько лет назад уже перешагнули, какие-то ограничения постоянно происходили. Потом уж вроде бы должны были бы очнуться, когда пенсионный возраст повышают. Ну что ж такое вообще против народа, против вот стариков действует преступная власть? Ничего подобного. Все как-то проглотили, пережили. А что поделать и дальше? Вот пошли по домам, по кухням там, да, бубнить там что-нибудь, что, наверное, уж скоро все мы начнем голодать. Такие режимы диктаторские очень устойчивые. Могут существовать десятилетиями. Несчастье в том, что у Путина не просто диктаторский режим, а богатый, во всяком случае, до недавнего времени. И эти миллиарды можно было, полученные вот, да, от продажи энергоресурсов, можно было тратить в том числе и вот готовя армию к агрессии еще против других стран, вмешиваясь в дела в других государствах. Потому что преступные режимы, например, на Кубе или в Северной Корее не обладают этими ресурсами. А вот у Путина еще и эти ресурсы. И все, конечно же, не просто при попустительстве, а при поддержке. Ну, чего-то мы себя обманываем. Да еще когда все более-менее удачно складывалось. Счастье-то какое? Крым отжали. Вот это да, вот это всенародная поддержка. Вот это вот все оно ликование. И нету причины следственной связи у миллионов людей с ухудшением своего положения и с этим вот славным присоединением Крыма времен Очакова, да, и присоединение Крыма. Поэтому, ну, я понимаю желание вот увидеть какой-то вот прогресс, вот что-то вот хорошее, и война, мол, скоро закончится. Но не надо питать этих иллюзий. Это тоже, ну вот, развивая, да, эту тему, вот еще замеры показывают. Усталость от войны. Вот смотрите, все больше россиян уже вообще недовольны, что война так затянулась. Да кто их будет спрашивать? Хотят они продолжения войны, не хотят они продолжения войны. Ничего они все равно не смогут поделать, даже если 100% будет вот за приостановление войны. Или, как вот я тут совершенно согласен с Андреем Волной, который говорит, это бессмысленно все мерить эти рост протестных настроений, потому что рост, не рост, существующее одобрение, пусть их всего 5% горячо одобряющих агрессивную войну против Украины, но их хватает на то, чтобы каждый день убивать, уничтожать Украину, стирать с лица земли ее города, это вполне хватает. И держать в страхе остальных, пусть там 95% протестных россиян. Поэтому вот это все вот замеры.
5% вот вы имеете вот в виду вот эту политическую элиту, которая находится сегодня у власти? Или вы имеете в виду еще конкретных людей, которые хотят уничтожения Украины?
Сколько бы их ни было, ну вот как мерить, больше половины или меньше половины, 60% или 40%, это не изменит ничего на сегодняшний день. Невозможно проголосовать, переизбрать нынешнюю власть, это невозможно понятно. Никак откровенно протестовать, поэтому вот сейчас объявит, например, Путин наконец мобилизацию, потому что ему надоест, да, и денег не хватает, сколько можно, и как-то вот с наемниками проблемы какие-то, и он, ну, понятно, что наберет необходимое количество, сколько ему там нужно, 200, 300, 400 400 тысяч человек, которые снова будут превращены в пушечное мясо, чтобы эту войну как-то продолжать, а потом победно отчитываться, что вот еще 10 квадратных километров теперь вот наши. Праздник-то какой? Поэтому, еще раз возвращаясь к основному посылу, что-то вот происходит, что-то вот там зреет какое-то недовольство, какой-то протест здесь. В лучшем случае, и это будет, наверное, чудо по-своему, если вдруг произойдет этот переворот. Вот это я как раз-таки не отрицаю. Но не для того, чтобы пошли демократические реформы, а для того, чтобы на месте Путина оказался какой-нибудь Пригожин, например, или собирательный такой вот Гиркин, который знает, как вот устраивать вторжение, как устраивать правильно агрессию без проворовавшихся генералов. И это все будет с ликованием встречено массой людей.
Кажется, что когда мы говорим, что Путин психически больной, и когда люди воспринимают войну как нормальное явление для своей страны, и более того, говорят, что это не Россия нападала на Украину, а Украина напала на Россию, может быть, это не Путин больной, может быть, это те люди, которые поддерживают Путина, еще больные?
Конечно, так если отравляли народ...
Психически больные.
Ну, как минимум, ментальный империализм, да, у десятков миллионов людей такой искренний, воспитанный со школьных учебников, когда вот ты представляешь собой такой великий этнос, который нес всегда в мир только добро, которое другие народы не захватывал, а освобождал только, а какие-то народы еще письменности учил, а уж литература-то какая, а еще у нас все время вокруг враги, и внутри, и снаружи, и это все и в современных учебниках, и ты с этим вырос, но мы видим, как это отразилось на Путине просто клинически уже. А у остальных, да, они Путиным могут быть недовольны, но попробуй им скажи, что вообще Россия не имеет права на существование, как вот государство, как империя, которая пожирает сама себя. И эта история тоже продолжается уже больше 500 лет. С того момента, как Москва утопила в крови Великий Новгород, уничтожила республику, демократическую, вечевую республику. И все это как прогрессивное явление. Это же собирание земель. Это же правильно, же централизация. Где же вот это вот осознание, что само по себе вот это 500 лет назад было преступление. Ну, а потом уже все только по нарастающей. И, соответственно, любовь к Ивану Грозному и любовь к Иосифу Сталину и в 21 веке понимание, как минимум, что и все-таки, ну, а что нам еще было делать? Ведь вокруг нас одни враги. Ведь если б не мы в Крым, так это было НАТО. И миллионы, десятки миллионов людей искренне так считают. Как вот их переделать? Поэтому здесь, конечно, самый правильный был бы вариант по опыту Германии 45-го года, это внешнее управление на десятки лет, оккупация, внешнее управление. Потому что Европа к этому, как минимум, вместе с Америкой, пришла уже после возрождения Германии, после поражения в Первой мировой войне. Германия проиграла Первую мировую войну, а потом очень быстро возродилась для того, чтобы снова выплеснуться. Потому что сознание немцев никак не изменилось. Гитлер им был симпатичен. И здесь вот попытка оставить Россию как-то саму по себе снова, например, вдруг вот произойдет таки то, что я всячески желаю своей родине, военное поражение от Украины, капитуляция, например, да, репарации начнут платить. Но без раздела этой державы, без ее оккупации все равно все быстро возродится. Достаточно там хватит 10 лет для того, чтобы подготовиться к войне уже более ответственно. И кто вот из россиян внутри это понимает? Ну, такие люди, конечно, есть. Но они не пользуются популярностью, они, к несчастью, воспринимаются как маргиналы. Да и вообще, сама тема, что Россия должна быть разделена на части, тоже воспринимается как нечто совершенно немыслимое. Как о таком можно говорить? Как будто бы вот Советский Союз не распался сам по себе. Как же это вот Советского Союза больше нет, а мы все еще живем? Да вот то же самое и с Россией должно было бы произойти. Но даже говорить об этом нельзя. Все это вот какая-то тоже табуированная тема. Это вот мы еще вот где-то в свободном мире можем об этом иногда упоминать. Ну, в России там совершенно это все тоже преступление само по себе. Но даже среди так называемых хороших русских, нет, мы не будем об этом говорить. Нет, это нельзя. Россия, ну, тут они с Путиным будут заодно. Путин, вот то, что вы, с чего вы начали, да, вот он там стал говорить, давайте переходить от политики запретов к чему-нибудь более разумному, то все, 5-10, а Россия будет всегда. Ну, вот такие же мантры повторяли при существовании Советского Союза, а потом его не стало. Ну, вот просто вот говорить об этом.
Советский Союз, наверное, был более искусственным образованием, чем Российская Федерация. Российская Федерация в своих границах существует гораздо больше, чем Советский Союз. И в то же время можно ли сравнивать средние века и современное время, да? Если проводить параллели, ну, например, были державы с большими колониями, Франция, Великобритания, но никто же их не стал разделять. Да? А колонии просто отпали. Отпали те части, которые были неестественными для этих стран, которые вот действительно какой-то искусственный конструкт с собой представляли.
Было очень по-разному. Германская империя вот до Первой мировой войны, во всяком случае, площадь немецких колоний была гораздо больше территории самой Германии. Но после поражения Германии колонии у нее отобрали. Это не потому, что они отпали. Эти колонии забрали себе другие империалистические хищники. Раздел Британской империи происходил из Лондона, когда в Лондоне не цеплялись за Индию, а попытались как минимум по-умственному от нее избавиться. Сложнее была ситуация во Франции, во всяком случае, расставание с Алжиром очень болезненным оказалось. Поэтому очень по-разному бывает. А Австро-Венгерская империя была тоже разделена победителями. Это была континентальная, вовсе там никакие не заморские колонии. И есть еще и империи, которые разделялись вовсе не потому, что народы, говорящие на других языках или с другой религией, отделялись. Испанские колонии не имели никаких претензий к Мадриду, потому что они все говорили на испанском языке, все были католики, была общая культура, но не хотели, чтобы ими управляли из Мадрида. Поэтому здесь нет закономерности. Закономерность одна. Эпоха империи закончилась, и последняя из них – это Россия, созданная абсолютно искусственно путем завоеваний, гораздо более худшим, чем, например, Австро-Венгерская. И несчастье в том, что она стала возрождаться вот в худшем своем проявлении еще в 90-е годы. С чего? С фактического завоевания Чечни, военного и агрессивного, когда вообще невозможно было представить, чтобы Чечня, например, обрела независимость, хотя по факту она ее обрела. Ну а потом все эти последствия уже вот при Путине только стали, ну вот опять-таки, закономерными по-своему, потому что империя, она должна расширяться, должна всех поглощать, должна на всех нападать. Ну, а еще идеологии соответствующие. Одна страна, один народ, один фюрер. Все это при Путине уже прекрасно было реализовано, да еще и при одобрении. Ну, что вот мы себя тоже обманываем, миллионов, десятков миллионов людей. Но так не будет вечно, так не бывает. То есть были и более благополучные империи, но и все равно и они прекратили свое существование. Поэтому здесь просто сценарии краха этой империи. Ну вот еще раз повторюсь, парадокс в том, что предпочитают говорить о чем угодно лидеры общественного мнения. Про спящие институты, про конфликт Бонни и Соловьева, или вообще про погоду, или про прекрасную Россию будущего, но не про суть. Потому что это прекрасное, богоугодное дело спасать политзаключенных или заботиться об антивоенных россиянах, которые в Европе не могут легализоваться. Но есть основа, первопричина всех этих бедствий. Не будет имперской России, не будет безграничной власти в Москве у диктатора и не будет политзаключенных. Вот он приоритет. А на сегодняшний день, если вот, как в том числе и наши с вами знакомые говорят, это в первую очередь надо вытаскивать арестованных в России и помогать тем, у кого проблемы с документами, это самое главное. Ну так это все Путину путь вполне устраивает. Брать заложников и снова их менять либо на каких-нибудь убийц, как в Германии, либо во торговое снижение санкций, ну, сохраняя и усиливая, соответственно, свой преступный режим.
Проводил я опрос в чате по поводу того, Путин психически больной или расчетливый, то есть здоровый человек. Путин психически больной считают 71% зрителей, проголосовавших в чате, 29% полагают, что Путин расчетливый. И я по поводу того, какой должна быть Россия, да, не кажется ли вам, что когда мы говорим о разделении России на части, это все может привести к межнациональным конфликтам, которые произошли, когда распадался Советский Союз, когда было очень много таких проблем, когда русские просто сбегали, да и что говорить русские, не только русские, вот это абхазская, грузино-абхазская война. Не кажется ли вам, что тогда эта война просто перейдет на саму территорию России?
Ну, скажу циничную вещь. Украинцы не расстроятся, если война уйдет от них.
А мы не
Я,
об
кажется, в другом
украинцах.
месте.
Вы говорите
Это я
о том,
сразу.
что
Но давайте
малочисленные
возвращаясь.
народы России, да, вот те люди, которые живут на территории России, там национальное образование, да, которые захотят отделиться. Не кажется ли вам, что в результате все это может привести вот это разделение к тем же национальным войнам, которые были в начале 90-х годов?
Нет, не кажется. Во-первых, потому что межнациональные конфликты начались до распада Советского Союза. Я вообще не очень понимаю, как это вот в массовом сознании стало ассоциироваться, что вот распался Советский Союз и начались межнациональные конфликты. Ничего подобного. Конфликт в Карабахе начался года за три. Ну, из-за Карабаха и вообще между Арменией и Азербайджаном все вот эти вот конфликты возникли, ну, за 2 года точно до исчезновения Советского Союза. Точно так же, как и другие конфликты. Но сколько человек погибло в Эстонии во время обретения ее независимости? Ноль. Сколько в Украине погибло человек, пока вот Украина обрела тоже свою независимость от Советского Союза? Ноль. Поэтому здесь вот такое вот передергивание, что начнутся конфликты, неправильно. Более того, везде, где были вот эти точки напряжения, ну, в первую очередь, да, на межнациональной, межконфессиональной, где-то, возможно, почве, но в первую очередь, наверное, все-таки межнациональной, они уже вспыхнули. И если вдруг не началось в 89-м году, до распада Советского Союза, резни на территории Башкортостана или Татарстана или в других национальных образованиях, то с чего бы вдруг они начались сейчас? Этих точек напряжения, значит, там нет. Поэтому это все абстрактные страшилки. И обретение независимости, конечно же, в идеале произошло бы вполне мирно, через цепочку референдумов. Точно так же, как не сформировалась какой-нибудь народной армии по спасению Советского Союза. Да, чертыхались, да, бормотали там что-то. А вот как раз-таки вот эти вот конфликты многие были инспирированы именно Москвой, заинтересованы в том, чтобы вот была нестабильность, например, в Молдове, поддерживать Приднестровье, войска там свои еще содержать, чтобы сохранить контроль над бывшей частью собственной империи. Вот откуда все, собственно, зло-то и происходило. Поэтому не будет Москвы, не будет и проблем. И еще раз повторюсь, это абстрактные все вот такие пугалки и страшилки с передергиванием про югославский сценарий. Вот и непременно все это должно будет повториться. Без упоминания про мирное разделение, например, абсолютно мирное, Чехии и Словакии. Государств каждый год становится все больше в мире. Но вот если уж и случаются конфликты, то на сегодняшний день их активно стимулирует именно Россия. Вот кто проводник агрессии. Кого еще? Не только из себя, да, вот эти вторжения инициировать, но и поддерживать такие же преступные режимы по всему миру, содержать их за деньги. Поэтому, ну, я бы перешел просто к следующему вопросу, что не все государства имеют право на существование. Вся вот эта вот система про мирное существование разных систем, она была порождена вообще-то Советским Союзом, который все это устраивало. Но так будет не всегда. И на каком-то этапе мир должен будет перейти к пониманию, что любое вторжение и существование диктаторского режима недопустимо, вплоть до специальных военных операций по их уничтожению. И такие прецеденты тоже были. Например, вот тут самый, наверное, показательный – это пример Ирака. Ирак вторгся в Кувейт, мировое сообщество оперативно отреагировало и освободило Кувейт военным путем. А потом еще была одна операция по уничтожению преступного диктаторского режима Саддама Хусейна в Ираке. Может быть, не совсем все идеально, но режима больше нет. И вот это все должно было бы стать какой-то нормальной, отработанной практикой. Но не через такую беспомощную структуру, как Организация Объединенных Наций, где Российская империя еще и право вето имеет. Но это все в будущем все равно неизбежно произойдет.
Друзья, если вы досмотрели до этого момента, значит, вам интересно то, что здесь происходит. Очень важна ваша поддержка в виде лайка, например. Зрителей тогда станет больше. Если вы готовы нам задонатить, welcome в описании под этой трансляцией, под этим видео найдете все способы, можно перечислить даже на обычную карту российского банка. Это безопасно для нас, для вас. Мы не иностранные агенты, не нежелательная организация. И также вы видите QR-коды сверху на экране, по ним можно перейти, получить ссылку, и там тоже есть возможность перевести ваши донаты. Внизу видите строчку, сколько осталось для того, чтобы нас поддержать, чтобы наш YouTube-канал «Ищем выход» работал в полном объеме. Давайте чуть-чуть отойдем от Путина, но только чуть-чуть, потому что все, что мы будем обсуждать, как-то все равно это все завязано на Владимира Путина, все завязано вот на действующую систему, которая существует. Доносчик «Ремесло» дал интервью Ксении Собчак, покаялся за дело Навального, которое он возбуждал своими жалобами, своими многочисленными жалобами в следственные органы. Что весьма неожиданно услышать от Ильи Ремесло, который прошел психиатрическую больницу, но из этого интервью не очень понятно, кто как его туда направил. И Ремесло, он по-прежнему является таким оппонентом сейчас Владимиру Путину, критикует его. То есть не блокировали этот голос. В условиях нынешних запретов в России довольно странное такое явление. А с другой стороны, можно ли это объяснить тем, что ремесло таким паровым свистком, что ли, выступает для тех недовольных россиян, которые выступают против войны, против всяких запретов, за либеральные ценности и так далее. И недавняя вот история с Бонней, которая жаловалась президенту тоже. Может быть, это тоже такой выхлопной свисток для того, чтобы люди почувствовали, что нет, есть возможность говорить что-то против.
У кого есть возможность? Да, у Бонни, который находится в Монако, или у Ильи Ремесло, который спрятался потом в психиатрическую клинику. И напрасно вы называете его жалобщиком. Это доносчик, профессиональный,
Доносчик,
очень
да,
опасный,
доносчик.
коварный доносчик, который сыграл зловещую роль в судьбе Алексея Навального, в судьбе ФБК и вообще в судьбе, получается, миллионов россиян, и он гордился этим. Этот вообще, ну, злодей, да, будем называть своими именами, он
Ну, с
же
другой
в том
стороны,
числе и в интервью
подождите, человек
рассказывал.
же может покаяться, да?
Да
Может
где
же
же он покаялся?
покаяться,
В
да?
монастырь пусть уходит тогда.
С другой стороны, ему верить или нет, это уже вопрос каждого, кто смотрит на ремесло.
Нет. Вот само по себе покаяние, я убил человека, а теперь я покаялся, простите меня, не освобождает от уголовной ответственности. Поэтому я как раз-таки за то, чтобы в будущем в трибунале судили все, кто совершал реальные преступления, в том числе и на словах, независимо от того, что вдруг они прозрели и перешли на сторону добра, потом вот вдруг спохватившись. Я-то вообще не удивлюсь, если вдруг Ремесло бы сбежал, так его бы еще взяли бы куда-нибудь в какой-нибудь оппозиционной СМИ, и он бы рассказывал, как все устроено в администрации президента, потому что это знает. И такие люди есть. И у вас, кстати, в эфире бывают, типа Аббаса Галямова, например, что совершенно немыслимо для меня. А вот прекрасный человек, который Путину речи писал, Единую Россию поддерживал, а теперь красиво рассказывает, как там все устроено, без суда и без трибунала. Ну так вот, возвращаясь опять к этой теме, что вот ну надо же, прозвучали какие-то вот дерзкие слова, непозволительные речи. Ну, про Викторию Боню тут абсурдно про оппозицию говорить, потому что она-то как раз Путина выгораживает и защищает. И вот буквально перед нами у нее был эфир с Соловьевым, еще с одним чудовищем, которого она, по сути, тоже легализует. Как вот полемика с Геббельсом, где, конечно, он ее там победил и задавил. Сколько бы она там ни говорила, припомнив ей, по большому счету, все, ну, в более деликатной форме, без мата-перемата, да еще и предложив ей стать вот его, по сути, сотрудницей на его платформе, там тоже вот вести диалог с россиянами. И это вот Виктория Боня еще и говорит, да, я подумаю, вот у аудитории своей спрошу, но только вот лишь бы мне там поменьше про политику. Путин же хороший, ну вот, и возвращаясь, соответственно, через это к ремеслу, а который еще и Путина критикует. Но где? Вот опять-таки, там суть-то простая и понятная, что Путин уже не тот. Вот он победить Украину все равно не может, и вот окружил себя какими-то неправильными людьми. Поэтому вот ведь какая смелость поменять вот этого уже выжившего из ума, да, царя, не способного решать насущные проблемы, на другого. Вот что предлагается. Где там вы слышите у ремесла что-то вот про демократизацию или или какое-то искреннее покаяние, что я сам соучастник этой преступной схемы. При всем при том, что он достаточно откровенно рассказывает, что действовал вообще-то в первую очередь вовсе не за идеи, а за деньги. И за очень большие деньги, когда вот он, да, действительно, наверное, мог мастерски и более правильно составить нужную, как вы говорите, жалобу. А я-то считаю, что это вот был откровенный донос, но согласованный донос. Конечно, потому что все между ними было тоже оговорено с администрацией президента, что вот к нам обращается юрист, ремесло, вот он указывает. Но вот смотрите, вот какие-то неправильные деяния у оппозиционеров, ну что нам еще остается делать, как вот подключать генпрокуратуру. Поэтому нету здесь никакого пробуждения. Но в случае с ремеслом, вот опять-таки, тут боюсь я в какую-то конспирологию верить, но высока вероятность, что да, Путиным могут быть недовольны какие-то из его приближенных. Но это очень сложно, организовать такой открытый военный мятеж или вот свержение. Это ж надо еще договориться с кем-то, найти союзников, а это всегда опасно. Но вот использовать его вот так вот где-то в темную, что-то вот пообещав, да ты не бойся, говори, что хочешь, а мы типа поддержим. Вот он наговорил, ничего не произошло, он же конкретно обещал ремесло, ждите вот такого-то числа, и ого-го, что произойдет. Может, ему там кто-то вот из тех, кто деньги приносил, и пообещал. Ничего не произошло, переворота никакого не случилось, и теперь еще вот ремесло должен как-то вот там путанно выкручиваться и оправдываться. И ничего, и война не прекратилась, и россияне не прозрели. Зато вот от актуальной повестки, от прекращения войны, все вот эти вот дискуссии, диалоги прекрасно уходят в совершенно посторонние плоскости. Например, кого как обзывать или не обзывать, кто сколько получал или сколько не получал. Ну, еще заодно могут даже вот какую-то болезненную тему, что животных в Сибири убивают, фермеров оставляют. А войны никакой нет уже. Вот все, ничего страшного не происходит. Путин просто не все знает. А вот если бы ему все объяснить, тут-то бы все и наладилось. С этим все в порядке, все, все прекрасно. Все это устраивает и Путина, и его окружение.
Ну, так я и говорю, получается, люди могут проявить симпатию к ремеслу, к Бонне, например, которые выступают против Путина. Наоборот, я как раз и сказал, что не важно, там, действительно ли выражают эту позицию Бонне и ремесло, да? Важно, чтобы были вот такие вот люди, к которым там, протестующие, да, в какой-то степени проявили симпатию свою. Потому что, ну, вот это вот накапливается недовольство, да, всем происходящим, и нужно выпускать пар. И вот таким выпуском пара и стали как раз Бонне и ремесло.
Ну да, но только просто не произошло главного осознания, что наше государство, по сути, по своей преступно, его не должно быть. Его нужно хорошо бы разделить, и дальше вот нам, каждому в своем регионе, заниматься ликвидацией последствий этого имперского наследия, и вот строить какое-то свободное новое демократическое государство. Ничего подобного. Хочется быть вот частью этой великой империи, но это нормально. Ну, нормально было, во всяком случае, в 19-м, в 20 веке, и нормально в 21 веке, еще раз повторюсь, вот для России только это все характерно. Но этот болезненный путь проходили вообще вот совершенно демократические образования, как Канада или Австралия. Они же были лоялисты. Если из Лондона приходил приказ мобилизации на войну, причем британскую войну, то канадцы и новозеландцы безропотно шли зачем-то. Хотя, ну какое дело, например, новозеландцам до событий в Европе. Но все это изменилось, все это все равно исчезло. Без, кстати, без какого-то вот пересчета на то, что говорили на другом языке или была другая конфессия. А в России, к несчастью, даже близко вот этого вот прозрения там или осознания нет. Ну и я скептически настроен. У немцев его тоже не было. Сколько вот Германию, например, вот уже в 44-м году просто каждый день бомбили. Разве это могло привести к какому-то вот бунту против власти Гитлера? На что, кстати, союзники рассчитывали? Ничего подобного. Только вот штурм Берлина, оккупация, смогли что-то изменить. Или в случае с Японией. Две атомные бомбы повлияли всерьез на капитуляцию Японии. Поэтому, когда мне говорят, почему по-всякому бывает, смотрите, какие были ужасные диктаторские режимы в Германии и в Японии, а теперь там демократии, значит, можно. Но какой ценой? Либо штурм Берлина и Германии в руинах, либо две атомные бомбы, Хиросима и Нагасаки. Тогда да, произошли какие-то положительные перемены. А в Северной Корее не произошли, не произошли. Зайдут. Там никто не поднимет восстание. Там не будет никакого озарения или прозрения. Это такая отложенная проблема. Еще, не знаю как, на десятилетия. При всем при том, что поддерживает этот преступный режим кто? Кремль, Москва, лично Путин. Ну, еще и используют этих северокорейцев как вот наемников в своей преступной войне. Но это возвращаясь к тому, что не всякое государство имеет право на существование. Сколько бы там ни говорили про международное право.
Если говорить о кейсе Соловьёва и Бонне, вот вы сказали, да, что сегодня Соловьёв, значит, высказал, ну, прошли так называемые дебаты, и Соловьев извинился перед Боней, и такой сдержанный очень, и сказал, что недопустимо было говорить такие слова. А до этого он говорил, что вообще шалава – это от слова «шальная» и так далее.
Это он перед Бонни извинился, а перед премьер-министром Италии Мелани не извинился, а еще и там перешел на крик и с удовольствием еще раз что-то припомнил. Поэтому тут все тоже не будем питать каких-то иллюзий, что вот ведь какие положительные процессы начались.
Ну, в отношении Соловьева у меня никогда иллюзий не было. Просто на эту ситуацию смотришь, как на пауков в банке. Ну, да ладно. Просто для меня это стало такой картинкой, как Соловьев, там, я не знаю, будет выступать в суде на процессе, когда его будут судить. И рассказывайте, как все его неправильно поняли. Не знаю, показалось ли вам так или нет.
Да, конечно, все эти вот прихвостни Путина, если доживут до трибунала, будут рассказывать, как и большинство нацистских преступников в Нюрнбергском процессе, что я исполнял приказы, а что я мог поделать, у них же были адвокаты, это же вообще все было хорошо. Вообще-то там более-менее вот сохранял хоть какое-то подобие нацистской идейности только один человек, Юлиус Штрайхер, который сам Нюрнбергский процесс называл сборищем нелегитимным, все это вот сионисты устроили, и напомним, кто это? Это же и был пропагандист. Это был издатель газеты Der Stürmer, который не устраивал концлагеря, который лично не отдавал приказов о расстреле. Но его-то все равно приговорили к повешению. Но вот он и оставался самым принципиальным. Я-то как раз-таки такую судьбу и желаю Соловьеву, который, ну, будет чудо, если будет там еще и на трибунале говорить. Я ни о чем не жалею, все правильно я делал. Но это маловероятно. Конечно же, будут юлить, оправдываться, и потом, это же ничем не рискованно. Против демократов и либералов те не повесят, тебя ж не казнят, тебя ж не отравят, у тебя ж адвокаты будут. Тебя же потом, даже если случится чудо, посадят на пожизненно, тебя лечить будут в тюрьме, заботиться о тебе будут. Сейчас же 21 век, поэтому, конечно, они чувствуют, ну так, в будущем даже, свою такую относительную безнаказанность. Просто надо сегодня успеть пожить, а дальше ничего страшного не произойдет. Поэтому даже не обязательно совершенно вот сейчас вдруг прозревать там, да, и пытаться там переметнуться. Скорее наоборот. Я вижу другие процессы, ну, давайте там тоже честно об этом говорить, что в том числе и из числа политэмигрантов. Но есть люди, которые, ну, откровенно скучают по прошлой жизни, ну, в первую очередь, в Москве. В том числе, вот, например, наша с вами бывшая коллега Юлия Латынина, которая оправдывает Путина, которая считает, что никакой особенной агрессии нет. И как будет здорово, если вот, например, ее все-таки сумеют переманить какими-то ковришками или чем-то еще в Москву. Вот она будет где-нибудь там на какой-то своей платформе и на платформе у Соловьева рассказывать теперь уже, как вот она прозрела, находясь в эмиграции, что мы никому не нужны, зато какая там процветает русофобия, а империя – это хорошо и здорово. Вот, пожалуйста, в такие процессы я более охотно поверю.
Еще хотел вас спросить, касаясь дела кейса Соловьева-Бони, про проблему мизогинии, которая вот неожиданным образом так вновь всплывает, и уже об этом стали говорить после перепалки Артемия Лебедева и Олеси Иванченко в интернет-шоу «Натальная карта». Эти проблемы уважения прав женщин, проблемы дискриминации женщин в современном обществе, они периодически поднимаются, да, но как бы толком они и не решаются. Это касается и западного общества, ну и российского, конечно же, в том числе. Не знаю, будет ли решена эта проблема в российском обществе, но в итоге кто все-таки будет сосать-то?
Ну вот опять, зачем вот цитировать хамов, грубиянов, тем более, что они опять-таки вот этими своими внутренними скандалами, склоками, обзывательствами, они прекрасно собирают аудиторию, но они же не говорят о преступной войне, о преступном режиме, пользуются какой-то определенной популярностью, зарабатывают лайки и дизлайки. Все это само по себе выглядит, конечно же, абсолютно дико, и не решатся проблемы феминизма или вот равноправия женского через вот, ну, вот такие такие вот шумные скандалы или вот конфликты. Здесь как раз-таки в демократической стране, в небольшой, в 100 раз больше будет шансов на решение этих проблем, чем в рамках гигантской неповоротливой империи. Ну вы уж простите, я опять все о своем. Это может по-разному решаться. И совершенно не факт, что во всех частях развалившейся Российской империи все будет благополучно. Но во многих регионах, конечно же, начнется быстрая демократизация. Но в рамках существующей империи, ну, не произойдет. Но о чем мы сейчас говорим? Если вот эта вся в Кремле борьба за скрепы как раз-таки только и превращает женщину в такое бесправное существо, обязанность которой рожать не просто детей, а будущее пушечное мясо. Хоть вот такая забота о женщине существует. Что еще можно открыто обсуждать? И, конечно, не будет никакого преследования, что угодно можно говорить в федеральных каналах, как угодно обзывать. Я сегодня-то уже привел в пример. Вот, видите ли, Соловьев сказал, ну да, наверное, вот против Бони он не совсем корректно высказался, хотя надо отнестись с пониманием. А что там Мелони, то жалеть премьер-министра и еще раз там гадости какие-нибудь на итальянском языке с удовольствием повторить.
Ну, пока из Кремля ему не настучат, вызвали же уже посла российского в Италии. Вполне возможно, что опять настучат по башке.
То, что все эти люди 100 раз переобуются, мы тоже иллюзий не питаем. Там нет никаких идейных, вот искренних, да, ну, кто-то, может быть, есть среди Z-военкоров, вот идейные, но так их они первые могут либо пострадать, либо это вовсе не демократы, которые протестуют, если вот против решений Путина или Кремля, то не потому, что их пугает война, потому что она ведется неправильно. И это тоже миллионами россиян активно поддерживается. Война просто неправильно ведется, а не то, чтобы ее вообще не должно было бы быть. Не должно быть вот такой войны, а должна быть какая-нибудь вот так вот, чтобы как в 2014 году в Крыму все счастливо получилось. Или если уж война, то как в Сирии, что нас вообще никак не касается, где-то что-то происходит, а потом еще и там симфонический какой-нибудь оркестр выступает на руинах Пальмиры. Вот ведь как здорово. Вот принесли и туда свет и просвещение. Вот это все миллионам людей очень понравится. А вовсе не ликвидация этого преступного режима.
Ну, а все-таки, почему вот в нынешних условиях эта тема, она сдетонировала так? Почему она оказалась такой востребованной и обсуждаемой? Тема дискриминации женщин.
Ну, эта тема и до этого, конечно же, обсуждалась. Здесь вот просто на каком-то этапе иногда появляются люди, пользующиеся удивительной популярностью, но это было все еще и до эпохи интернета. Я вот как раз хорошо помню времена своей молодости, когда, ну, это с конца получается 80-х годов, начало 90-х годов, например, собирали миллионы зрителей у телевизоров Кашпировский или Алан Чумак. Два вот таких полуколдуна, полумага, и люди слепо им верили. И образованные люди, и вроде бы думающие люди. Но вот такая вот невероятная вспышка. Или вот сравнительно в недавнее время какие-нибудь там, ну вот молодежь, там миллионы подписчиков, миллионы просмотров, какой-нибудь там Даня Милохин. А потом все откуда-то исчезает. Поэтому я здесь бы иллюзий не питал, что это вот на что-то может повлиять. Потому что есть другая целевая аудитория, которая принимает решение или думает о том, как на что может повлиять. А просто склоки и скандалы – это весело, это интересно. Это действительно там может собирать десятки миллионов просмотров, но оно ни на что не повлияет. Поэтому здесь вот погоня за просмотрами, чем, к сожалению, грешат в том числе и демократические медийные ресурсы, вот каждый раз, да, давайте вот позовем вот этого гостя, потому что явно его будут больше смотреть, неважно, какую дичь он там при этом понесет. Ну, а потом вот удивляются, что и проблемы-то никакие не обсуждаются, не решаются, замалчиваются многие. Но это все, да, в том числе вот на повестку также влияет. Но еще раз повторюсь, здесь-то вот, как вот вы считаете, наверное, да, внимание привлечь вот к такой проблеме, как вот бесправие там потенциальной женщины, ну, не таким путем. Здесь вообще ничего не решится. После этого не будет никакого судебного процесса над каким-нибудь абьюзером или насильником, который мучил свою собственную жену. Ничего подобного. Это скрепы, правильно. Жена вот так вот и должна мужа своего вот слушаться. А то так мы далеко зайдем, а то она еще и рожать передумает. А такое вообще ни в коем случае недопустимо. Поэтому нет, там, ну, вот вы уже упомянули, там с утра вот эти так называемые дебаты, где дебатов-то никаких, конечно же, и не было между пропагандистом и блогером.
Обозначалось, да, что это якобы дебаты.
Якобы, да. Ну, там, конечно, победил. Там Соловьев, профессиональный демагог. Потом они же не говорили там по очереди, там не было ведущего. Просто перекрикивая друг друга, кто вот перекричит. Не так, как мы с вами. Соответственно, да, там вопрос, ответ, там, задуматься. И там все не так. Там два, одна в Доме 2 навострилась, ну, а другое уж в своих пропагандистских программах. И считать, что это вот на что-то может повлиять, кроме того, что это интересно посмотреть. Ну, интересно посмотреть вот в дворе, как там собаки друг на друга лают. Ну, просто тоже это ни на что не повлияет, ничего это не изменит.
А может ли это быть таким расчетом по продвижению новых кандидатов в Государственную Думу в преддверии парламентских выборов, и что Боня может войти в какую-то партию, там, ну, каким-то образом попасть в Государственную Думу, начать участие в политике? Потому что вот сейчас же ведь, как я понимаю, ищут возможности для того, чтобы появились новые лица в Государственной Думе, в политике. Вот яблоко всячески сейчас затесняют по последним новостям. Лидер иркутского отделения яблоко Григорий Гребенко направлен на принудительное лечение от наркомании. Якобы у него там наркотические вещества хранились. Там, в отношении других яблочников там, штрафы за публикацию экстремистской символики в виде фотографии с Навальным. Ну и так далее. Да? И вот сейчас появляются такие лица, как Боня, например. Почему бы нет? И по опросам, например, ВЦИОМ сейчас, когда делает опросы по популярности политических партий, на втором месте уже после «Единой России» не КПРФ, а «Новые люди». То есть, в принципе, наверное, в обществе есть запрос на таких новых людей уже, без кавычек я говорю.
Запрос-то, может, и есть. Просто реализовать его никак невозможно. Мы с вами вообще не можем зарегистрироваться на эти выборы. Ну, я вот, вы, кстати, сказали, да, мы не иноагенты, вы имели в виду платформу «Ищем выход» и вас. Я-то иностранный агент, экстремист-террорист. Я не могу принять участие в выборах. А когда мог в
Да, но не
1919
вам
году...
перечисляют средства. Да, я хочу для слушателей, просто зрителей сказать, что
Да,
перечисляют
не
средства не
мне,
вам, а на
а на «Ищем
развитие
выход». Мне не
канала.
надо. Точнее, надо, но не получится. Ну так вот, возвращаясь к ситуации, в миролюбивые времена 1919 года, когда мы с моими соратниками по команде в муниципалитете Екатеринговске, в Санкт-Петербурге, безусловно, выиграли эти выборы, в том числе и потому, что среди нас были, ну, достаточно известны, ну, как и минимум, вот в нашем округе люди, Александр Шуршев или Федор Горожанко или Богдан Литвин, а из «Единой России» не знали никого. Но жулики и воры просто переписали бюллетени, и все им сошло с рук. Вот, поэтому, чтобы вот сейчас вот готовить какой-то предвыборной кампании, сейчас уже, в 26-м году, вести какую-то вот сложную стратегию. Войну назвать войной нельзя, Путину ругать невозможно, сами же говорите, под любым предлогом с выборов там еще и снимут и не допустят, яблоко боятся, самую безобидную из партий. Поэтому, ну да, может быть, какой-то такой вот компромисс. Так ведь новые лица пыталась привлечь «Единая Россия» и привлекала их. Мы их знаем. Это все какие-то популярные, узнаваемые персонажи. Вот Валентина Терешкова, например. Вот это да, славная женщина. Женщина прекрасная, первая женщина-космонавт в мире. Ну вот именно она и сыграла всяческую зловещую роль, ну вот в своем уже совершенно преклонном возрасте. На таком этапе, наверное, и найдутся из более молодых актеров или спортсменов, которые тоже запишутся по указке там из Кремля, почему-то не в «Единую Россию», в какую-то другую партию. Ну и на что это всерьез может повлиять? Если все это, вот как вы говорите, происходит вот еще и решением таким вот из кремлевской администрации. Но здесь я бы просто не питал иллюзии, что есть какие-то разумные люди. То есть да, там когда-то были, и тоже сыграли, кстати, очень злодейскую и зловещую роль. Такие, как вот Павловский, например, в начале 2000-х годов, которые очень активно помогали Путину избавляться от всяких диссидентов, от тех людей, ну, как они считали, недоговороспособных, бывших вот диссидентов. Это вот, например, как наш с вами земляк, петербургский бывший диссидент, политик Юлий Рыбаков. Как бы так сделать? Это было сложно в начале 2000-х. Но чтобы он вообще не смог попасть на выборы и в Думе не оказался. Потому что он бы был против войны в Чечне, например. И они всего этого добились своими этими технологиями, все эти политтехнологи. Но сейчас все это уже ни к чему. Все это не нужно. Не нужно вот эти всякие сложные схемы устраивать. Ну, соответственно, и Путину не нужны какие-то разумные люди, он их боится. Он их всех сразу подозревает. Тех, у кого были осколки сознания, он давным-давно извел. Либо, я уж не знаю, под каким они у него контролем, все-таки трудно представить, чтобы такой человек, как Кириенко, был вот уж совершеннейшим клиническим идиотом, например. Но, тем не менее, он абсолютно лояльный и творит страшное зло. И как-то все вот эта трансформация с человеком произошла. Значит, тоже безопасный или даже полезный. Но я не верю, что вот он там нужный ему придумывать какие-то вот сложные схемы, чтобы вот добиться вот таких вот конкретных результатов. Да все это можно начертить, написать, потом озвучить. Лукашенко дорогу протоптал, а потом еще, если не дай бог, будет какой-то публичный протест, задавим бульдозерами, тракторами, и все, и будет снова тишина, благодать.
Хотел вас еще спросить про представителей сейчас мне очень сложно это сказать, хотел сказать представители России в ПАСЕ, но это представители малочисленных народов на территории России, которые представляют свои общности в ПАСЕ, свои сообщества в ПАСЕ. И в частности, про госпожу Кузнецову хотел спросить, которая возглавляет дом Ингри, кажется, он называется, в Эстонии, в Нарве. И, в частности, Сергей Ковальченко, журналист из Петербурга, который сейчас живет в Эстонии, пишет, что, значит, его знакомый зашел пообщаться с Кузнецовой и вышел оттуда в некотором шоке, потому что он был удивлен, цитирую, потоком русофобии от госпожи Кузнецовой. Кузнецова сказала, что дискриминация русских в Балтии правильна и оправдана. Вы, как представитель Ингрии, что на этот счет можете сказать?
Это вообще такое. Мой знакомый какой-то без имени, без фамилии зашел, что-то там услышал. Я это пересказываю, но я хорошо знакомый с Сергеем Ковальченко и с Катей Кузнецовой. Катя Кузнецова действительно сейчас в ПАСЕ представляет интересы малых исчезающих народов России. Она туда не выбрана голосованием, она туда, ну, по сути, назначена. В ПАСЕ так решили, что из 15 человек 10 это вот представляют непосредственно вот Россию, а еще 5 человек, выбранных, мы не знаем, по каким критериям, по каким признакам представляют интересы малых исчезающих народов, национальных образований. И вот среди них и есть Екатерина Кузнецова, которая по этническому происхождению вожанка. Она представительница народа, народности Водь, которая в нашем регионе, в Ингерманландии, является коренным народом наравне с вепсами, с эжорой, с карелами. Ну и, наверное, кому-то из великороссов все это воспринимается чем-то смешным и забавным. Но вот вы уже упомянули дом Ингри в Нарве, потому что, помимо всего прочего, Катя Кузнецова уже больше 10 лет чем занимается? Тем, чтобы не забыли песни на ее родном водском языке, тем, чтобы даже вот рецепты какие-то вот старинные, тем, чтобы язык можно было учать, преподавать, чтобы можно было туда прийти, надеть национальные одежды, в которых ходили крестьяне 100 лет назад, ну там больше уже 100 лет назад, сфотографироваться. Вот так вот хранить эту культуру и память. Вот почему она попала в ПАСЕ, а вовсе не потому, что громко где-то там кричала или негодовала, или потому что там блат какой-то был.
А по поводу русофобии, по поводу того, что дискриминация русских в Эстонии оправдана.
Вот Катя не могла такое сказать, и говорить, как здорово, что русских дискриминируют. Зачем вот вообще вот такое голословное там просто цитировать? Это взрослая женщина, мать, замужняя, еще раз повторюсь, которая вот занимается сохранением культурного наследия народов, простите там за это название, Ленинградская область. И вот ее инициатива в ПАСЕ, в частности, например, одна из последних, это, кстати, вот реальная вот инициатива, а не просто разговоры, чтобы в документах по возможности евродепутаты использовали название, в названии региона именно топоним Ингри или Ингерманландия, потому что этому названию 1000 лет, а Ленинградская область с упоминанием имени этого большевистского вождя, это глубоко чуждое, искусственное, совершенно неправильное название, нелепое, которое теперь каким-то фантастическим образом гауляйтер, чего уж там, Александр Дрозденко пытается преподносить назначение с Кремля, конечно же, которого толком никто не выбирал, пытается все так вывернуть, как будто бы регион вокруг Санкт-Петербурга всегда назывался Ленинградской областью, как будто бы вот благоверный князь Александр Невский, защитник земли русской, когда вот вел борьбу со шведской экспансией, то сражался, конечно же, ни в какой, ни в Ингрии, ни в Ижорской земле, а в Ленинградской области и защищал нашу вот благословенную Ленинградскую область. Но это все дикость и абсурд, но все это вот присутствует. И вот инициатива Екатерины Кузнецовой. Она нигде не призывала, а давайте вот еще по-всякому там поскорее запретим русский язык. Тем более, что, ну вот уж наследие, вот это вот. Потому что когда-то эти финно-угорские народы были крещены в православие. Еще там тоже 1000 лет назад, новгородцами. Не со зла, наверное, а потому что вот такой был тренд. Соответственно, у них, ну, большинства из них славянские или, скорее, христианские имена и фамилии. При всем при том, что еще 100 лет назад они говорили, конечно, на родном языке, но все это было убито в сталинские времена, потому что преподавание в школах должно было быть только на русском языке. Последними были закрыты финские школы, а всех еще финнов этнических из области депортировали поголовно. Ну, или если это были на Карельском перешейке, то были оттуда, ну, эвакуированы люди. Где трибунал? Где вот расследование все этого? Ничего подобного. Только замалчивается, уничтожается эта история, вот история нашей Родины. Каким в том числе образом? Чтобы вот переименовывать населенные пункты. Ну, на Карельском перешейке это произошло тотально, в южной части области чуть лучше. Ну, вот, например, что город Кингисепп в честь эстонского коммуниста, хотя это старинный русский город Ям, ну, или Ямбург, там вот уже в имперские времена. Где же вот инициатива какая-нибудь от Дрозденко, что давайте вернем там исконное название? Кто нам такой вообще этот Кингисепп? Ну, вот, если вот возвращаясь там к тому, о чем можно было поговорить, хотя бы вот на таком безобидном этапе, культурологии. Но нет. Вот все вот русофобия. Вот ведь, видите ли, что такое абстрактное причем. И кто? Представители, ну, вот оппозиции.
Да, с Кузнецовой понятно, у нас мало времени осталось. Еще хотел спросить про другого представителя, который участвует в ПАСЕ. Это Руслан Кутаев. Он представляет интересы народов Кавказа. И в частности в интервью, в стриме Breakfast Show на этом YouTube-канале он сказал, что не собирается защищать права ЛГБТ в Чечне и женщин с Кавказа. И вообще он поддерживает идею вот этого семейных защиты семейной чести через убийство. На ваш взгляд, ну, уже появилась петиция по поводу того, чтобы ПАСЕ его исключила из этой делегации. На ваш взгляд, может ли такой человек отражать интересы вот этой общности в ПАСЕ?
Ну, я считаю, что как депутат, конечно же, не может. Как частное лицо, да, вот говорить все вот эти совершенно безумные, конечно, для 21 века вещи, он же там еще антисемитские вещи высказывает, что вот американские сионисты вообще устроили всю эту войну. Ну, это правда, безумие. Хотя у него лично сложная история. Он же в тюрьме сидел по сфабрикованным обвинениям. Но, тем не менее, это ненормально в Европарламенте. Но ассоциировать, просто вот опять-таки, какое количество комментариев я потом прочитал, зачем же его вот от России в ПАСЕ выбрали, а почему вот другие делегаты все это терпят, но это полное непонимание, незнание, как все это происходило, откуда там делегаты взялись. Да, и он тоже представляет коренные народы, Чечню в первую очередь. Но здесь, ну, как вы уже сказали, правда, остальные делегаты ПАСЕ, ну, давно выпустили декларацию, что, конечно же, должны быть другие ценности в 21 веке, что все вот эти высказывания они не одобряют, но они не могут повлиять. Не они его вот вместе с собой туда привели. Хотя это все, безусловно, какая-то дикость.
Еще хотел спросить, мне коллеги пишут про новость, которая должна вас заинтересовать. Александр Малькевич, бывший генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», зетник, пропагандист войны, отправится на войну. Об этом сообщил спикер ЗАГС Собрания Александр Бельский, пишет бумага. Напомню, что против Малькевича возбуждено уголовное дело. Речь идет о хищении почти 40 миллионов рублей. Это дело в ближайшее время должно поступить в прокуратуру.
Что
Ну, в общем,
прокомментировать, да?
очередная такая, вообще такая очередная история, когда человек, подозреваемого в уголовном преступлении, предлагают ему пойти на войну, и он, или, может быть, он сам выступает инициатором и уходит на войну.
Дмитрий, да простят вот меня все гуманисты и люди за все хорошее. Я вот от этих новостей испытываю злорадство. Я не буду скрывать. Я достаточно хорошо и давно знаю Александра Малькевича. Это негодяй. Это безусловный военный преступник, который трансформировался из какого-то молодого музыкального журналиста в пропагандистское чудовище. И при этом при всем все равно не смог стать своим среди этого Z-сообщества, потому что теперь еще вот его, ну, обвиняют, конечно, не в военных преступлениях, да, а вот в коррупции. Поэтому будет прекрасно, если вот он как-то утилизирует землю в Украине, только чтобы он реально пошел, реально вот его запихнули в какие-нибудь мясные штурмы, а не где-то он там в тылах отсиделся, а потом еще прибавил бы к своим наградам, у него же они есть, как у военного преступника, все эти вот псевдонаграды, но, простите, злорадство я испытываю, пусть уезжает. Но еще раз повторюсь, пример Малькевича характерен чем? Он изо всех сил, он 10 лет надрывался верой и правдой, служил всем преступным инициативам Кремля, выслуживался перед Единой Россией, и не получилось ничего. Все равно вот его там отвергли вот эти же. Ну, как он, когда еще мы там 10 лет назад общались, он не понимал. Ну, посмотрите на меня, я повыше ростом, я не такой дефективный, как Милонов, не такой жирный, как он. Я хорошо говорю, но почему-то его зовут на первый канал, а меня только во вторую очередь. Ну, ничего, ничего, я им всем покажу. И вот к чему все пришло. Милонов так и сидит на первом канале, косноязычный, мерзкий, неприятный, а Малькевич теперь должен еще и кровью смывать вот свой этот вот позор. Только злорадство испытываю, уж простите меня все.
Ну, с другой стороны, все-таки что лучше, оказаться на фронте для Малькевича или оказаться в тюрьме?
Да, конечно, лучше в тюрьме. В тюрьме-то он
И
там
обычно...
выжил своим как-то художественной самодеятельностью бы там руководил. Он же был когда-то продюсером певицы Зары. Ну, наверное, выбор ему не оставляют. Давай-ка, Саша, вот иди там подвигами заслужи прощения, чтобы уголовное дело против тебя закрыли. В том числе, может, это все Милонов и стимулирует, до которого дошли эти рассказы. Ну, Милонов или другие люди, про которых Малькевич говорил, что на их месте должен быть на Первом канале я. Ну, вот они ему и устроили. Вот это вот все и есть, как вы говорите, пауки в банке, гадюшки, террариум единомышленников. Ну, просто само все это не разрушит империю. Но хотя бы вот пусть так вот они друг друга пожирают.
У вас какая-то личная история, насколько я понимаю, есть связанная с Малькевичем. Писали, что он пытался отобрать у вас детей.
Ну, не то чтобы он лично пытался отобрать, но да, это ужасная история, когда вот домой еще пока, я жил в Санкт-Петербурге, приходят органы опеки. Это, кстати, было, это было вот во время участия в муниципальных выборах. Ну, как еще можно повлиять? Да, вот, потому что вы плохие родители. Почему? А к нам донос поступил. А кто написал? А неважно, кто написал. Ну, и все, но это еще были вегетарианские, как сейчас кажется, времена. И мы вот, у меня супруга достаточно решительно себя вела. Но для многих людей это, конечно, это шок. Это ужас. Вообще вот многие люди, когда к ним приходят органы опеки, потом становятся абсолютно лояльными. Но это страшно. Что еще вот может быть? Тем более, если ты многодетный отец, а дома у тебя не будет все идеально разложено по полочкам, и всегда там какая-то эта комиссия увидит уроненную игрушку, непостиранную какую-то там наволочку, и все. Это ж, конечно, повод-то какой. И Малькевич, конечно, как негодяй, ну, явно не вступился, как минимум. А точно мог тоже как-то этому всему вот доносы писать. Просто такие, как ремесло. Они откровенно и открыто это делали, гордились. А кто-то вот там вот пытался тайно счет сводить. Ну, Малькевич в основном тоже открыто все и с гордостью. Другое дело, что не пригодилось. Ну да, но... Вот раз вы на это обратили внимание, методы борьбы с неугодными, ну, заведомо преступные у нынешней власти. Пытаться искать с ней какой-то компромисс, о чем-то договариваться, ну, на мой взгляд, бессмысленно, неприемлемо. Только вот уничтожение, полная капитуляция. Какие там переговоры с Гитлером могли бы быть? И сейчас это все печально наблюдать от западных политиков, которые хотят перейти к диалогу.
Это было особое мнение журналиста, историка Максима Кузахметова. Максим, спасибо.
Спасибо, до свидания.
Счастливо.